Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог поставить нам вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать, мы очень рады, мы очень любим атеистов, мы очень рады, когда они задают вопросы, и всегда счастливы, когда вы выходите на связь. Так что добро пожаловать. И если вы сами не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, на который вы затрудняетесь найти ответ, тем более добро пожаловать и поставьте ваш вопрос. Вопросы можно присылать по-разному, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать их, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И Сергей, там последняя буква Y, как русская У. Итак, добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Тех людей, которые нам посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы можете найти на нашем сайте большую красивую кнопку Teos.fm сайт, и на нем такая кнопка «Вопрос в студии». Будет сбоку кнопка «Поддержать радиостанцию». Вы можете поддержать вот избирательно эту передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Teos Media», «Сергей Худиев Teos Media», и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, это будет ссылка на страничку моей передачи на радио Теос, и вы увидите, как продолжить обеспечивать то, чтобы она выходила. Но перейдем к вопросам, которые уже люди прислали. Так, Александр спрашивает, откуда взялись ритуалы литургии Евхаристии в том виде, как они происходят в православной церкви? Можно ли это как-то более просто осуществить, как-то и было изначально? Ну и как сейчас протестанты делают? Главным образом из Ветхого Завета. То есть в православной церкви ее обряды и ее литургические тексты – это по большей части тексты библейские, и то, как совершается богослужение в православной церкви, восходит еще к ветхозаветным временам. Но парадоксальным образом – в этом отношении православная церковь является библейской в том плане, что ее богослужение, ее литургические тексты, то, как мы совершаем Евхаристию, все это укоренено еще в ветхозаветном богослужении. Поэтому, собственно, происхождение ритуалов, они такие вот. Софья, если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? Значит, тут несколько недоумений возникает в отношении, значит, Египта. Во-первых, Бог, мы не можем сказать, что Бог убил в том смысле, в котором мы говорим о том, что человек убил. Бог есть суверенный владыка каждой человеческой жизни. Он есть податель жизни. Жизнь есть его дар. Я сделал следующий вдох и выдох, потому что мне Бог это даровал, потому что жизнь есть его подарок. Каждая человеческая жизнь принадлежит ему. И исход – это история того, как египтяне обращаются с евреями как с группой, которую нужно уничтожить. И они начинают убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. И вот исход это история, в которой по нарастающей идут казни египетские. То есть они падают внезапно, они постепенно идут по нарастающей, чтобы дать возможность египтянам покаяться. Чтобы дать возможность египтянам признать, что они неправы. Египтяне считают, что боги, что у них есть все, у них есть Нил, который обеспечивает плодородие, у них есть животные, у них домашние, у них есть приплод людей и скота, потому что их благословляют их египетские боги. И их египетские боги благоволят сильным, мощным. Египтяне сильные, они могут угнетать евреев, и поэтому, а кто им что сделает? И вот позиция египтян – это позиция наглых, бесчеловечных угнетателей, которые уверены, что они в своей силе, что никто им ничего не сделает, что они могут, как хотят, обращаться со своими рабами, и ничего им за это не будет. И вот история исхода, как постепенно Бог начинает отзывать свои дары. И некоторые египтяне, они получают возможность, им, они понимают, что им нужно пересмотреть свое поведение, и они его пересматривают. Тогда мы читаем в исходе, что, например, когда вот град падает с неба, то такой огромный град, который побивает всех животных, некоторые из рабов фараоновых убоялись слова Господня и укрыли, значит, рабов и скот, и у них там никто не пострадал. И последний, перед последней казнью египетской, перед гибелью первенцев, Бог дает повеление заколоть жертвенного агнца и помазать косяки дверей жертвенной кровью. И вот те египтяне, которые это восприняли всерьез, те египтяне, которые покорили Слову Божию, мимо них ангел-истребитель прошел. И мы читаем, когда евреи уходят из Египта, с ними выходит множество разноплеменного народа. То есть часть египтян, которые захотели присоединиться к Израилю, они присоединились. И тут различие не делается не между двумя национальностями даже, а между теми, кто уперся против Слова Божия, и тех, кто ему покорился. Бог есть податель всякого блага, не языческие боги, и не мы сами себе подаем благо. Бог есть податель всякого блага, если мы им пользуемся неправильно, он может его отозвать. Но вот представьте себе, что некий благодетель позволил вам жить в его квартире даром. Вот у него, допустим, есть свободная квартира, вы человек бездомный, он дал вам жить в его квартире, в этом устроили, не знаю, там, лабораторию по производству наркотиков. Или еще что-то вы сделали такое, что противоречит его желаниям. И вот он в своем праве вас выгнать из этой квартиры. Другие люди, может быть, не вправе. Это не их квартира. Но это его квартира, она принадлежит ему. Он может вас из нее выгнать, если вы ее используете неправильно. И вот дар жизни может быть Богом отозван в любой момент, если мы им пользуемся неправильно. Более того, в библейской картине мира человеческая жизнь не заканчивается в момент смерти. И физическая смерть не означает прекращение существования человека. Мы все обязательно умрем. Это совершенно неизбежно. Вопрос в том, когда, при каких обстоятельствах, но мы неизбежно умрем. И вот Бог показывает, что Он в конечном итоге решает, когда именно мы умрем. Поэтому Бог по любви к Израилю и по любви к Египту, и по любви к египтянам делает так, что вот у египтян есть возможность покаяться, у них есть возможность обратиться. Когда некоторые этой возможностью пользуются, большинство пренебрегает, на них нисходят вот эти самые египетские казни. Александр, я бывший атеист, с возрастом сердце потянулось и был свидетелем такой картины, как женщина из баптистской церкви подвернула ногу, и пастор этой церкви месяц возил ее на собрание и привозил домой. Там очень светлые, добрые люди, не пьют, не ругаются, у них взаимопомощь, меня тянет к ним. Это ошибка с моей стороны. Спрашиваю, как дилетант в христианстве. Вы знаете, да нет, я не думаю, что это ошибка, но я просто советую внимательно и тщательно разбираться в вероучении, в том, как мы принимаем те или иные решения. То есть вот, чтобы мы принимали решения не просто потому, что нам понравились люди. Что люди, вы увидев в людях добродетель, это хорошо. Видеть в людях добродетель – это правильно, это хорошо. Вот мы должны признавать в людях добродетель, когда мы ее видим. Но важно, чтобы мы были укоренены в нашей вере в Слове Божьем, потому что люди, как вам сказать, вы можете наткнуться на людей, которые вам не понравятся. В любой общине вы можете наткнуться на людей, от которых вы споткнетесь. И мы должны принимать решения не на основании того, что мне понравились люди, а потом, бац, я столкнусь с какими-то людьми, которые мне не понравятся в этой же общине, а на основании того, что мы поверили в Иисуса Христа, мы хотим исполнять Его волю. Мы хотим поступать так, как вот Ему богоугодно, мы этого ищем. Существуют достаточно простые психологические объяснения религии. Например, люди, у которых не было доброго, заботливого отца, они хотят компенсировать себе это, выдумывая Отца Небесного, в руках которого они находятся в полной безопасности. А что вы можете сказать людям, которые приводят такой аргумент против религии? Психологические аргументы, они все содержат одну фундаментальную ошибку. То, что причины, по которым человек верит в то или другое, они ничего не говорят нам об истинности или ложности тех или иных убеждений. Ну вот смотрите, Фрейд Зигмунд, он пишет, сам вспоминает о том, что в детстве он видел в отце всемогущего защитника, в его родном отце. И как-то так получилось, что какие-то злобные хулиганы его обижали, этого отца. Он не мог дать им отпора. И маленький Зигмунд это видел. И он понял, что вот в этот момент его вера в то, что вот папа такой мощный, папа его защитит, она рухнула. И Фрейд, он был атеистом всю свою жизнь. И мы можем сказать, понятно, почему человек атеист. Он просто спроецировал свое разочарование в своем земном отце на Бога. Докажет ли это, что атеизм ложен? Да нет. Личные переживания Фрейда, его личный опыт, ничего нам не доказывает в отношении устройства мироздания в целом. Люди могут придерживаться ложных убеждений по самым разным причинам, и истинных тоже по самым разным причинам. Например, человек стал верующим, потому что он встретил хороших, добрых, верующих людей. Или человек стал атеистом, потому что, наоборот, его там в церкви обидели. Бывают случаи того и другого характера. Это доказывает нам истинность веры или атеизма? Нет. Я постоянно читаю истории от падения от веры, как любимый сюжет в американских рассказах о деконверсии, когда я читаю по-английски, сейчас по-русски появились тоже, но я его читал раньше по-английски, история типичного отпадения от веры – это юноша, который вырос в благочестивой семье где-то в маленьком городочке, где по воскресеньям весь город идет в церковь, он поехал в колледж куда-то поступил, он там учится, там неверующие учителя – и он молодой человек, у которого гормоны кипят, и он там очень сильно тяготится заповедью, не прелюбодействует. Все кругом, значит, пьют и будят, как подорванные, а ему нельзя, он верующий. И тут ему профессора объясняют, да что ты паришься, Бога-то и нет никакого. Что-то это все, значит, британские ученые доказали, что Бога нет. И он с радостью, соответственно, пускается во все тяжкие, но потом, как женится и степенится, может вернется к вере. Но пока он отпал. Но он отпал по чисто психологическим причинам. Он отпал просто потому, что библейские заповеди ему теперь показались тяжелыми, как юноша, который вот уехал из отчего дома и столкнулся со всеми соблазнами. И понятно, что человек сделался атеистом по причинам, ну, не имеющим отношения к интеллектуальным поискам. Доказывает ли это, что атеизм ложен? Да нет еще. Это ничего нам не говорит об истинности или ложности атеизма. Или, допустим, да, человек ищет в своей жизни любви, утешения, мира. Доказывает ли это, что вера его ложная? Да ни минуты. С какой бы стати? То есть довод, вы ищете в Боге любви, которую вы не нашли у своих близких, но же ничего нам не говорит о бытии или небытии Бога. Устройство реальности, оно же никак не зависит от моих, ваших или чьих-то еще психологических переживаний. Вот вообще никак. Причина, по которой человек принимает ту или иную доктрину, она может быть очень далекая от чистых интеллектуальных доводов. Но это ничего ровным счетом не говорит нам о ложности или истинности самой доктрины. Человек может, там, не знаю, придерживаться какой-нибудь научной теории, потому что вот сторонники этой теории, его хорошие друзья, он хочет с ними сохранить отношения. Это доказывает нам ложность этой теории? Нет, не доказывает. Ее нужно оспаривать, если мы оспариваем по существу. Я смотрел как-то документальный фильм про библейскую археологию. И там некая дама, археолог, она британка, она рассказывала про то, что библейская археология доказывает, что Библия совершенно недостоверна, Ветхий Завет, что не было никакого израильского царства. И по ходу дела выясняется, что она горячо сочувствует делу палестинского народа и очень резко осуждает сионистов, а сионисты ссылаются на Библию, соответственно. Вот ей нужно Библию опровергать. Да, у нее есть абсолютно вненаучный мотив для того, чтобы придерживаться ее взглядов. Доказывает ли это их ложность? Еще нет. Чтобы опровергать их ложность, мы должны исходить из каких-то, приводить какие-то другие доводы. Мы должны их рассматривать по существу. То есть вообще апелляция к психологии, вы придерживаетесь таких-то убеждений, потому что у вас есть на это личные психологические причины, это ошибка в аргументации, потому что ну и что? А неважно, по каким причинам я придерживаюсь, это истина или нет. На истинность тех или иных убеждений не, никак не влияет, по каким образом мы к ним пришли. У людей могут быть иррациональные причины верить в самые рациональные вещи. Допустим, вы считаете, что пить вредно. У вас на это могут быть иррациональные причины. Вас, допустим, в детстве обижали алкоголики. Доказывает ли это вот то, что ваше отвращение к водке – это результат вашего тяжелого детского опыта, что ваше убеждение в вредности водки неверно? Да нет, конечно. Это никак не связано между собой. То есть, когда человек говорит, а вы в это верите, потому что у вас такие-то на это личные причины, ну и что? Как это опровергает саму картину мира? Бог, он везде, он все сущее. Зачем нам тогда церкви? Нет, Бог не все сущее, потому что Бог, он трансцендентен, он запределен по отношению к творению. Творение, оно иноприродно по отношению к Богу. Бог является творцом мира, ну вот можно привести аналогию, как скрипач является творцом мелодии. Мелодия существует благодаря скрипачу. Как только скрипач перестанет играть, она прекратится. Но мелодия и скрипач – это разные сущности. Если мелодия прекратится, скрипач никуда не исчезнет. То есть Бог не тождественен творению. Он проявляет себя в творении, как композитор проявляет себя в симфонии. Но он не тождественен творению, он не все сущее. И это важно помнить, потому что в творении присутствует грех, в творении присутствует зло, и Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В Боге не может быть никакого греха. В творении грех есть, в творении не тождественно Богу. Зачем нам церкви? Затем, что мы общаемся с Богом по своей воле. Для этого нужна наша добрая воля. Наша добрая воля проявляется в наших действиях всегда. И Христос сказал, как мы должны проявить нашу веру в Него. Он установил таинство крещения и Евхаристии. Он сказал: «Евхаристия сие творите в мое воспоминание». Наша вера, как ее определяет Священное Писание, она проявляется в том, что мы собираемся вместе для того, чтобы воздавать благодарение Богу и для того, чтобы совершать установленное Христом таинство. То есть вера – это определенные личные отношения. Отношения проявляются в определенных действиях. Софья, почему некоторые верующие так сильно давят на атеистов, мол, они неправы, пойдут в ад, а вдруг неправы верующие? Ну, вы знаете, сильно давить – это личная особенность, может, человека. А может, кто-то воспринимает это как сильное давление. Тут тоже вопрос очень субъективный насчет сильно давить. Что касается, а вдруг неправы верующие, это очень важный вопрос, и мы должны в нем внимательно разобраться. Вдруг, понимаете, если кто-то из нас не прав, это имеет последствия, и мы должны внимательно разобраться, а кто прав на самом деле. Это не такой вопрос, который стоит пускать на самотек, потому что мы должны разобраться с тем, зачем мы живем, куда мы направляемся, в чем смысл нашей жизни. Плыть по течению – это в любом случае неразумное решение. Я думаю, мы согласимся с большей частью атеистов, что плыть по течению, не пытаться разобраться в природе реальности, не пытаться узнать истину – это неправильно. И истина стоит того, чтобы мы прилагали определенные усилия к тому, чтобы ее выяснить. Всегда ли надо повиноваться священнику? Может ли священник быть неправ? Священник может быть неправ сколько угодно. Конечно, он человек, и ни в коем случае ему не усваивается какой-то личной непогрешимости. Более того, никакой личной непогрешимости, по крайней мере, в православной церкви не усваивается вообще никому. У нас нет такого, чтобы был кто-то, кто был лично непогрешим во всех своих суждениях. Более того, насколько я знаю, даже у католиков Папа Римский при всех его полномочиях, ему усваивается безошибочность, когда он говорит экс-кафедра, то есть подытоживает мнение церкви, подытоживает мнение епископов. Как бы это не его, не то, что вот он лично такой исключительно безошибочен. То есть кто угодно в церкви, как отдельные люди, может ошибаться. Но вам стоит прислушиваться к мнению других людей. Это не значит безоговорочно следовать за любым человеком с бородой в рясе. Это значит научиться. Есть люди, которые в это погружены, которые постоянно заняты служением Богу. Мне стоит у них научиться. Когда я учусь у других людей, это не значит, что я им безоговорочно во всем повинуюсь, во всем, что они не скажут. Это не значит, что я безоговорочно принимаю все их мнения. Это значит, что я открыт к тому, чтобы прислушаться, к тому, чтобы понять, почему это. Общение с другими людьми, оно не заменяет нам нашей собственной совести, оно помогает нам понять, помогает нам разобраться. То есть послушание в церкви – это не послушание, вот как гуру. Там, тебе сказали что-нибудь, и ты просто потому, что гуру это сказал. Это послушание ученика, который хочет научиться у людей, которые по этому же пути продвинулись дальше. И поэтому тут нужно избегать как и попыток делать себе из священника гуру. Но он живой человек, да, он может иметь какие-то ошибочные мнения, он может ошибаться. Так и такой личной гордыни, когда человек не хочет ни у кого учиться. Мы призваны учиться, мы призваны смотреть на людей более опытных, и важно, чтобы мы смотрели все-таки на учение церкви в целом, на то, чему верили все всегда и повсюду. Какие-то частные мнения, ну, люди могут иметь разные, и эти мнения могут быть не совпадать друг с другом, это нормально. Почему заболевая, верующий вызывает врача, не молится в икону, если обращается в храм, чаще всего умирает, значит ли это, что смертный врач в данном вопросе сильнее демиурга? Церковь всегда рассматривала служение врача как угодное Богу, начиная с Нового Завета. Мы вот читаем евангелист Лука у нас был врач, его апостол Павел называет Лука врач возлюбленный, по профессии был врач. И церковь всегда поддерживала служение врача. Но вообще в мире действует Божий промысел. Бог не инопланетянин, который время от времени там приходит на помощь. Бог приходит нам на помощь через других людей. Например, когда мы молимся о насущном хлебе, это не предполагает, что чудесным и сверхъестественным образом Бог пошлет нам хлеба, и хлеб материализуется внезапно у нас на столе. Нет, Бог пошлет нам определенные таланты и способности, чтобы мы работали, приносили пользу другим людям, получали зарплату. В это время хлеборобы на полях будут растить хлеб, потом его собирать, пекари его печь, продавцы его продавать. В общем, Бог нам посылает хлеб насущный через множество других людей. И точно так же Бог может послать нам медицинскую помощь через медиков. То есть в мире действует, согласно христианскому богословию, то, что мы называем вторичные причины. Первичная причина всего – это Бог. Вторичная причина, при помощи которой Бог посылает нам и пропитание, и исцеление, и разного рода помощь – это другие люди. А Руслан пишет, психиатр Пол Витц как раз писал, что причина атеизма – это проблемы с отцом. У атеизма могут быть в том числе психологические причины, но и в некоторых случаях они явно психологические. Ни в коем случае не скажу про все случаи. Все люди разные. Я никоим образом не говорю про всех атеистов, вот, обобщающе. Но бывают ситуации, когда человек впал в атеизм просто на почве какого-то личного греха. Ну, чаще всего тупо человек впал в буд и заодно впал в атеизм. Ни в коем случае не хочу сказать, что все атеисты вот таковы. И я не хочу сказать, что причина атеизма – проблемы с отцом. В каких-то случаях – да, в каких-то – нет. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем опровергать мировоззрение ссылками на личные психологические проблемы человека. Допустим, проблемы с отцом. Допустим, человек атеист по этой причине. Но это не опровергает нам атеизм. Понимаете? Чтобы опровергать атеизм, мы должны приводить аргументы по существу. Мы не должны приводить аргументы. А вспомню, это ошибка, которая называется ad hominem. То есть человек выдвигает какие-то доводы, а мы ему говорим, а у тебя были проблемы в семье. А это не относится к делу, какие у него были проблемы в семье. Истина – это соответствие реальности. На устройство мироздания его проблемы в семье не оказывают ровно никакого влияния. Мне кажется, проблемы с отцом могут привести вообще к разным исходам, не только к атеизму. Ну, насколько мне известно, да, потому что разные бывают ситуации у кого-то. Я не уверен, что существует даже какая-то корреляция между положением дел в семье и верой человека. Насколько я читал рассказы людей о своем обращении, ну, очень у всех по-разному. То есть я еще раз подчеркну, что психологическая аргументация, она не работает в том плане, что допустим, человек придерживается определенного мировоззрения в силу каких-то психологических своих особенностей. И чего? это ничего абсолютно нам не говорит об истинности или ложности этого мировоззрения. Вообще ничего. Популярный атеистический демотиватор, если бы не темные века, мы бы уже осваивали галактику, чтобы вы возразили. Но я иногда на это отвечаю, что если бы наши сетевые атеисты вместо того, чтобы тратить время и силы на то, чтобы нападать на религию, занимались, собственно, наукой, мы бы уже давно осваивали галактику. Но на самом деле наука, европейская наука, а возникла она просто только в Европе, в том виде, в каком мы ее знаем, в 17 веке у нас грянула научная революция в основном. Но она готовилась в средние века, но научная революция есть под христианство. Ну, такова историческая реальность. Нравится нам это или не нравится, верим мы в Бога или нет. Научная революция есть под христианство, наука есть под христианство. Наука предполагает ряд предпосылок, которые коренятся именно в христианском теизме, причем даже специфически христианском. В исламе не взлетело, потому что в исламе, при том, что была блестящая исламская цивилизация в халифате, которая превосходила Европу во многих отношениях, арабы создали выдающуюся цивилизацию, в которой были условия для того, чтобы наука возникла, и, собственно, там она уже зарождалась, там были в исламском мире люди, которых мы можем назвать учеными по современным меркам, но там все зачахло из-за того, что победила точка зрения такая, что говорить о законах природы – это не благоговейно, потому что получается, что мы навязываем Всевышнему, как он должен себя вести. А Всевышний никому ничего не должен. Он может там на следующее утро солнце может подняться с запада и на то будет его воля, если он так пожелает. И поэтому наука там заглохла. А в Китае была блестящая цивилизация. Задолго до возвышения Европы, еще до новой эры, в Китае было образование, там была практика, когда людей назначали на должности по экзаменам, а не по происхождению. Люди вели дискуссии о том, надо ли регулировать цены, то есть дискуссии, которые пойдут в Европе через 1000 лет, даже больше. То есть блестящая цивилизация, науки не создали. В Индии тоже. Почему во всем мире наука была создана только в Европе? Потому что в Европе были предпосылки, была вера в то, что мир создан разумным Богом, мир упорядочен определенным образом, мир постижим для человеческого разума, при этом это Бог Завета, который не является Богом неограниченного произвола, и поэтому этот Бог придерживается законов природы. Вообще, у меня есть статья длинная на эту тему «Теистические основания современной науки». Она лежит на Азбуке Веры. Ну, наберите Худиев, теистические основания современной науки. Там анализирую ряд работ на эту тему, почему наука возникла именно в христианском мире, почему она нигде больше не взлетела. Несмотря на то, что там люди были ничуть не менее умные, и было и уважение к учености, и были высокоразвитые цивилизации, наука возникла только в Европе, только Европа вырвалась вперед. Почему? Потому что христианство создало необходимые, неизбежные предпосылки для того, чтобы наука могла существовать. Если бы христианство было истинной верой, мы бы видели, что христиане в целом добрее, справедливее, милосерднее и вообще добродетельнее других людей. Так ли это? Значит, если говорить о влиянии христианства глобально, так сказать, на цивилизацию, то мы это видим, потому что христианский мир, он вырвался вперед очень сильно, и очень многие вещи, которые считаются общечеловеческими, они на самом деле являются именно христианскими. люди, знаете, вот есть книжка «Доминион», есть такой британский историк Том Холланд, и он пишет о том, что все представления о человеческом достоинстве, о равенстве, о справедливости, которые мы считаем само собой разумеющимися, принадлежащими к человеческой природе, они являются специфически христианскими, они не характерны для других цивилизаций. Мы сейчас просто их воспринимаем как что-то само собой разумеющееся, но они не являются чем-то само собой разумеющимся. Это именно плод специфической христианской веры. Поэтому у нас тот мир, в котором мы живем, он определяется во многом именно наследием христианства. Но это, опять-таки, такой исторический факт. Если ученым удастся создать клонированного человека, будет ли он обладать бессмертной душой? Да, будет. Будет. Другое дело, что, конечно, такой способ создания человека будет греховным. Так не следует поступать. Но человек, который произведен на свет каким-то греховным путем, он остается человеком. У него есть бессмертная душа, он призван к жизни вечной и блаженной. Ну, знаете, как, не знаю, много людей были там, зачаты, не знаю, в результате насилия, например. Вот я читал историю в Штатах. Одна женщина, она уже сейчас молодая женщина, она выступает на разных конференциях. Ее мать была изнасилована и хотела ее абортировать. Но как-то не получилось, что-то сорвалось, и она родилась на свет. И она христианка, она уверовала, она принадлежит Богу, она наследница вечной жизни, несмотря на то, что ее зачатие совершилось в результате вопиющего греха. Вот точно так же такого рода технологии репродуктивные, ну не все подряд, но вот по крайней мере клонирование человека – это очевидный грех. Но если человек был зачат в результате этого греха, человеком он от этого быть не перестает, он обладает бессмертной душой, он призван к вечной жизни. И вообще говоря, его личного-то греха в этом нету. Он призывается Богом к вечной жизни, как и все. Наверное, когда твой отец вел себя недостойно по отношению к тебе, кажется, ты сможешь воспринимать Отца Небесного. Антипатия из-за ассоциации со своим родным отцом не отпустит. Ну, как вам сказать... Бывают какие-то, ну, совсем ужасные отцы, но чаще всего все-таки наши родители, которые нас воспитали, они о нас заботились, они нас кормили, они нас учили, и они делали это не идеально. Они были живые люди, у них были свои проблемы взрослые, которых мы не понимали. Мы должны научиться все-таки с уважением, с почтением относиться к родителям, и в чем были их недостатки и несовершенства, то им прощать. У нас сейчас, я знаю, такая пошла психологическая мода, когда люди припоминают, что их там, не знаю, не оценили детский рисунок, не купили игрушку, еще чего-нибудь, чем-нибудь задели родителей, не на уровне страшных злодейств, я понимаю, что бывают какие-то совсем ужасные родители, я не об этом, а вот на уровне там, вовремя не подбодрили, еще чего-нибудь, мы должны вспоминать то доброе, что мы получили от родителей, а не выискивать то, чем нас обидели. Ну, наверное, обидели чем-нибудь, наверное, живые люди, у них свои проблемы в жизни были. Но мы должны всегда видеть доброе в наших родителях, почитая отца и мать. Тут, знаете, мы вот важно в жизни искать Божьего благословения, и мы обретаем Божье благословение, когда мы благословляем своих родителей, когда мы их благодарим, когда мы к ним относимся с почтением, и мы не смотрим, за что бы их уязвить, чем они нам не угодили. Чем-нибудь не угодили, наверное, живые были люди, они в чем-то себя неправильно повели. Но мы их любим и чтим по заповеди Божьей. И важно, чтобы мы поддерживали в себе вот это почтение. Тогда, понимаете, мы не можем ничего сделать с грехами других людей. Мы ничего не можем сделать с грехами родителей. Мы можем кое-что сделать с нашими грехами. И вот когда мы имеем неблагодарность и непочтение к людям, которые для нас что-то сделали, это наш грех, это вредит нам, и это вредит нашим отношениям с Богом. Поэтому очень важно, чтобы мы с почтением относились к нашим благодетелям. И ну, первыми в ряду этих благодетелей оказываются, конечно, родители, которые нас произвели на свет. Переписывался с одной женщиной, которая пыталась решить свои психологические проблемы в церкви, не решила. Однако ей помогли обычные светские психологи, с тех пор она не ходит в церковь. Как бы вы это прокомментировали? В церковь ходит не за решением психологических проблем. И, понимаете, вообще говоря, мы идем в церковь, потому что мы поверили в Иисуса Христа. Потому что мы поверили, что Он есть тот, за кого Он себя выдает. Бог, Он есть воплощенный Бог, Он есть наш Спаситель. Наши психологические проблемы, ну, если у человека есть психологические проблемы, которые ему жить не дают, нет ничего неправильного в том, чтобы обратиться к профессиональной помощи. Есть масса христианских психологов, но это не может заменять одно другое. Это немножко в разных областях лежит. Это вещи, которые могут пересекаться, но это разные вещи. Психолог – это отдельный профессионал, священник – это отдельный профессионал. Мы не исповедуемся психологу в грехах. И мы не ищем у священника психологической помощи. Он немножко не за этим. Поэтому религия – это не способ психологической самопомощи. Христос реально, буквально воскрес из мертвых. Вот Он нам дает реальную вечную жизнь. Это не способ поправить наши психологические дела. Хотя в общем случае вера, она помогает психологически. Но ее назначение не в этом. Поэтому ну, нет ничего ужасного в том, чтобы человек обращался вот к психологам. Но нужно понимать, что это не замена религии. Это вообще в другой области лежит. Вообще про другое. О клонировании. Спорно, Бог наделяет человека личностью в момент зачатия. Клона в момент зачатия нет. Момента зачатия нет. Ни в иконе, при изнасиловании, где зачатие есть, а в клонировании, где его нет. Нет, почему? Там есть зачатие. Как раз начало существования отдельного человеческого существа. Это неправильный, неугодный Богу путь приведения в жизнь новых людей. Но сами люди в этом не виноваты. Сами, сам младенец, который появился на свет таким путем, он не виноват. Есть масса греховных абсолютно, ну, там, не знаю, суррогатное материнство. Это грех, это абсолютно неправильно. Ситуация, когда мать продает за деньги своего ребенка, которого она выносила под сердцем, это глубоко неправильно. Но ребенок в этом не виноват, он никак не лишен возможности уверовать в Бога, обрести вечное спасение. То есть это никак не сказывается, вот греховность обстоятельств его зачатия, того, как он на свет появился, никак ни в чем его не лишает вечного спасения. Вообще никак. Куча детей, которых не хотели их родители, которые появились на свет от того, что контрацептивы не сработали. Много ситуаций, в которых зачатие было окружено не самыми добрыми обстоятельствами. Это никак, ни в коем случае не умаляет ценности ребенка в очах Бога, и это не делает чем-то невозможным его вечное спасение. То есть каким бы путем человек не произведен на свет, он как член человеческого рода, он имеет право на наше уважение, мы должны его воспринимать как того, кто создан по образу Божию, и мы, конечно, должны ему проповедовать Евангелие, крестить его, если он на него отзовется. Вы часто с иронией упоминаете программу поиска внеземной жизни Сети. Не потому ли это, что когда такая жизнь будет найдена, ваша религия рухнет? Ну, во-первых, не рухнет, с чего бы рухать. Библия просто ничего нам не говорит про внеземную жизнь, потому что Библия говорит о спасении человека, об отношениях человека и Бога. В принципе, если существует разумная жизнь где-то еще во Вселенной, это никак не разрушает нашу веру во Христа. Вот никак. Это потребует своего богословского осмысления, но чтобы это как-то разрушило веру в Бога, да нет, с чего бы вдруг. А другое дело, что абсолютно никаких данных о жизни, тем более разумной жизни во Вселенной, у нас нет. Та же программа Сети, она долгие десятилетия пытается поймать сигнал от инопланетян или хотя бы какие-то признаки разумной активности. Ничего, глухо. Попутно сделали ряд интересных научных открытий, но никаких признаков разумной жизни. Но само по себе представляет проблему для атеизма. Потому что с точки зрения атеизма мы же возникли на свет в результате действия безличных законов природы и очень долгого времени. Но во всей Вселенной одни и те же законы природы. И во всей Вселенной мы вряд ли можем быть единственной такой планетой, благоприятной для жизни. Почему нет других цивилизаций? Почему, если мы возникли не по особому плану Божию, а вот в результате действия каких-то безличных законов природы, которые везде одинаковые во всей этой невероятно огромной Вселенной, почему мы одиноки во Вселенной? Почему нет других цивилизаций? Почему до сих пор к нам никто не прилетел? Ведь эти другие цивилизации, они кто-то нас опередил, кто-то от нас отстал, но наверняка же есть какие-то, опередившие нас цивилизации. Если предполагать, что мы возникли естественным путем. Вот что пишет: «Наша Вселенная так велика и многогранна, помимо нашей галактики существуют миллиарды других. Неужели мы действительно единственный разумный вид? Сложно в это поверить». Если бы мы принимали атеистическую картину мира, где наше возникновение – это случайность. Ну, не случайность даже, а просто проявление неких безличных природных сил. То из этого следовало бы практически с неизбежностью, что во всех этих миллиардах галактик те же самые законы природы должны тоже породить жизнь, и у нас бы сейчас по улице нельзя было бы пройти от инопланетян. Ну, как в этих всех популярных сериалах «Древние пришельцы» или там в РЕН-ТВ тоже постоянно люди общаются с пришельцами. Вот была бы примерно такая картина. Тут пришельцев бы у нас были толпы. Но ничего подобного мы не наблюдаем. Это то, что получило название парадокса Ферми. И это свидетельство против атеизма, свидетельство в пользу того, что жизнь, и тем более разумная жизнь, на нашей планете носит уникальный характер и возникла не в результате действия безличных природных сил, но по особенному замыслу Божию и попечению Божию именно о нашей планете. Но время, я вижу, мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».